Я вас категорически приветствую. В этом выпуске Windows 10 догоняет Windows 7. Nintendo Switch пытается догнать PlayStation 4. Нейронная сеть разрабатывает гоночные игры. Ну и главное, кто обвалил биткоин? Но сперва к новостям высоких технологий. На четвертом году жизни Windows 10 наконец-то догоняет 9-летнюю Windows 7 по количеству пользователей. На данный момент разрыв между двумя операционными системами составляет менее половины процента. Семерка пока что впереди, но вскоре ей придется уступить пальму первенства десятке. В основном потому, что семерку уже нигде не купить, а все новые ноутбуки и ПК продаются в комплекте с десятой версией операционной системы. Еще один обгон намечается на рынке консолей. Nintendo Switch собирается обойти по продажам PlayStation 4. По прогнозам, в следующем году Switch продадут 17,5 миллионов штук, что тысяч на 200-300 больше прогнозируемых реализаций PlayStation. По возрасту Switch и PS4 почти ровесники, причина обгона в другом, не в возрасте. Switch по миру за 2 года продано всего 28 миллионов, а Sony за 3 года продала почти 90 миллионов PS4 разных модификаций. Ну, хотя, если Sony вдруг решит поиграть с ценой, то прогноз может и не сбыться. А вот если в следующем году будет выкачана PlayStation 5, то эффект будет прямо противоположный. В общем, в вопросе перспектив на консольном рынке все пока еще зависит от Sony. NVIDIA предъявила общественности принципиально новую технологию создания виртуальных сред. Принцип действия такой. Берешь нейронную сеть и показываешь ей несколько тысяч видеороликов, отснятых на улицах различных городов. Сперва она учится понимать, что такое здание, что такое улицы, автомобили, пешеходы, чем одно отличается от другого и как это все взаимодействует друг с другом. Ну а потом даешь ей движок Unreal Engine 4 и даешь команду запилить гоночную игру. И она реально запиливает без помощи художников и программистов. Ну а теперь пришло время посмотреть, что же попало в цепкие лапы. Сегодня в цепкие лапы попал монитор для бескомпромиссного и состоятельного геймера с аллергией на любые ограничения. Выпущен данный монитор, конечно, в серии Republic of Gamers. Дементий, тащи красавца! Ну, собственно, вот он, сплав совершенства и пафоса. Диагональ 27 дюймов, разрешение 4К. Поддерживается технология NVIDIA G-Sync с частотой обновления кадра до 144 Гц. Ну и, конечно, в наличии расширенный диапазон яркости, известный в народе как HDR. Проверять качество сборки, принюхиваться к пластику корпуса бесполезно, поскольку британскими учеными уже давно доказано, качество сборки мониторов Asus ROG такое высокое, что пахнуть они могут только одним – деньгами. Поэтому сразу перейдем к обсуждению тактико-технических характеристик. Данный монитор – первый из числа игровых, получивший сертификацию по стандарту Display HDR 1000. Данный стандарт был принят Международной ассоциацией BECA где-то около года назад, для того, чтобы, покупая монитор, ты не углублялся в технические спецификации, а мог бы с одного взгляда определить устройство, какого класса тебе пытаются продать. Для того, чтобы получить такой сертификат, монитор должен пройти 8 тестов. В том числе 2 теста на максимальную и минимальную яркость, на способность охватывать цветовое пространство DCI-P3, пару тестов на контрастность, на скорость отклика и на изменение яркости подвески. По итогам испытаний каждый монитор получает один из трех уровней сертификации – 400, 600 или 1000. Так вот, для получения верхнего уровня сертификации данному монитору пришлось продемонстрировать максимальную яркость 1000 нит, показать не менее 90% цветового пространства DCI-P3, ну и честно отработать 10-битную глубину цвета. На этом, кстати, надо остановиться отдельно. 10-битный цвет соответствует сигналу, в который можно впихнуть более миллиарда различных оценок. Ну, для сравнения, в стандарте Blu-ray используется 8-битное представление цвета, что дает нам всего каких-то жалких 16 миллионов оттенков. Так что 10-битная кодировка серьезно расширяет возможности экранов с поддержкой HDR. Как следует из названия стандарта, данный монитор должен обеспечивать контрастность не менее 1000:1, а в режиме расширенного диапазона яркости и вовсе 5000:1. Это значит, яркость черного пикселя должна быть меньше, чем 0,2 нит. Понятно, что добиться такого можно только выключая светодиоды подсветки в нужных местах экрана. Такая технология называется локальное затемнение, и она должна присутствовать обязательно для получения сертификата тысячного уровня. У данного монитора в наличии 384 независимые зоны подсветки, для каждой из которых можно отдельно выставить индивидуальный уровень яркости, вплоть до нулевого. Для того, чтобы обеспечить такой уровень управления подсветкой между ее светодиодами и панелью с жидкими кристаллами, проложен тонкий слой так называемых квантовых точек. Это такие полупроводниковые кристаллы, которые светятся при попадании на них света или при подаче электрического тока. Технология квантовых точек в данном случае используется не напрямую для формирования изображения, как это происходит в светодиодных экранах, а для более тонкого управления подсветкой ЖК-панели. В результате всех этих мер тени на данном экране натурально черные, ибо в нужных местах матрица просто не подсвечена. Матрица, кстати, типа IPS, разрешение, как уже говорили, 4К, причем физическое, безо всяких этих фокусов с делением пикселей. Размер пикселя примерно 1/7 миллиметра, скорость отклика 4 миллисекунды, экран, ну, конечно, матовый. Подсветка, само собой, без мерцания и с пониженным содержанием синего цвета. Частота обновления кадра в обычном режиме 120 Гц, при разгоне до 144 Гц. Обращаю внимание, данные режимы доступны только при подключении через дисплей-порт. HDMI, как известно, при таком разрешении экрана больше, чем на 60 Гц не способен. Ну и имей в виду, что при частоте 144 Гц цвет автоматически становится 8-битным, ибо даже дисплей-порт версии 1.4 пропустить столько данных не в состоянии. Ну и, конечно, игровой монитор такого класса не может обойтись без чисто геймерских фишек. В наличии специальный режим Game Visual с 6 профилями, заточенными под игры разных жанров. Причем врубается он не откуда-то изнутри меню, а в одно касание кнопкой, выведенной на корпус. Имеется, конечно, и аппаратный прицел, и вывод на экран таймера для точного расчета действий в стратегиях, и кое-какие еще дополнительные функции. Среди разъемов замечен джек под наушники, что тоже удобно. Как и большинство устройств из серии Republic of Gamers, данный монитор поддерживает технологию Aura. На задней панели вырезан большой плафон в форме логотипа ROG, который создает фоновую подсветку, синхронизированную с общей цветовой схемой. Известно, что у обладателей мега-крутых мониторов Asus есть одна проблема. Сидишь, играешь, и постоянно кто-нибудь подходит. Долго сопит за спиной, а потом спрашивает: «Ах ты, какая крутая картинка! Это что за монитор?» Чем, конечно, отвлекает от игрового процесса. Но инженеры Asus подумали и об этом. В верхней части ножки данного монитора расположен проектор, который выдает на любую плоскую поверхность за экраном здоровенный логотип серии Republic of Gamers, что, по идее, должно снимать все дурацкие вопросы. Ну, а чтобы ты сам не забывал, насколько крутой у тебя монитор, аналогичный логотип проецируется вертикально вниз, прямо на поверхность стола. Итого! В лице Asus Swift PG27EQ имеем игровой мегамонитор, заряженный под самую завязку, наиболее продвинутыми на данный момент технологиями. Вещь добротная, цены немалой. Ну, со временем не стыдно будет и по наследству передать. Ну, чтобы внуки знали, на чем же дедушка играл. Ну а теперь в нашей любимой рубрике про идиотизм вывернем потроха самой популярной криптовалюте – биткоину. Биткоин серьезно болен. Курс внезапно рухнул ниже 4000 долларов. И поговаривают, что если сползет ниже 3000 долларов за монету, то добывать биток будет просто нерентабельно. Китайские криптошахтеры – тоннами сдают в металлолом криптодобытческое оборудование. Авторитетные биржевые аналитики разводят руками и цокают языками. Кто ж знал, что оно вот так все получится? И тут возникает вопрос, а действительно, как это оно так все получилось? Еще пару лет назад, когда биткоин рос как на дрожжах, стало понятно, что рано или поздно система расчетов упрется в технические ограничения. Надо пояснить, как именно происходят расчеты в криптовалюте. Для того, чтобы любая операция с криптовалютой была признана совершившейся, ее надо записать в новый блок, который будет присоединен к уже существующей цепи блоков, то есть к блокчейну. Размер блока у биткоина всего 1 мегабайт. В него помещается порядка 4000 транзакций. Поскольку все записи очень сильно зашифрованы, то писать каждый блок приходится около часа. Ну, то есть получается, что биткоин может проводить не более 7 операций в секунду. Ну, чисто для сравнения, платежная система Visa за секунду обслуживает около 2000 клиентов. И хотя клиентов у биткоина существенно меньше, чем у Визы, все равно начали образовываться очереди на проведение платежей. Комиссии за транзакцию выросли с 1 цента до 10-15 долларов. Ну, потому что кто больше платит комиссионных, того пропускают без очереди вперед. В общем, над сияющим криптобудущим начали сгущаться тучи. Осознав это, биткоиновое начальство собралось на сходку в Нью-Йорке порешать биткоиновые вопросы. Вариантов обсуждалось два. Либо тупо увеличиваем размер блока, ну, чтобы в него помещалось больше записей, либо вычистим из блока всякий мусор и освободим место для полезной информации. После долгих споров решили сперва вычистить мусор, а через полгода, в ноябре 2017-го, увеличить размер блока вдвое. Ну и все бы хорошо, но на сходку забыли пригласить Адама Бека, начальника конторы Blockstream и главного разработчика всего программного обеспечения биткоина. Адам тут же обиделся, объявил Нью-Йоркское соглашение Филькиной грамотой, а бывших товарищей по криптоартели раскольниками и предателями. В результате в августе прошлого года от биткоина откололась новая криптовалюта – биткоин кэш, с увеличенным размером блока. Комиссии там были мизерные, поэтому часть клиентов биткоина ушла к Раскольникам, что, конечно же, тут же сказалось на стоимости битка. Примерно через год среди Раскольников случился уже свой собственный раскол. Один из Раскольников по имени Крейг Райт начал подбивать товарищей увеличить размер блока с 8 до 128 мегабайт. Ну, товарищи его послали. И Крейг с воплями «Да я ваш биткоин ронял!» выпустил собственную версию биткоин-кэша. В процессе ему пришлось выкупить 51% майнинговых мощностей данной криптовалюты, а для этого расстаться с изрядной частью накопленных классических биткоинов. Бывшие друзья тоже начали бешено скупать всякое и тоже тратили свои запасы биткоинов. Все это отлично помогло бизнесу. Биткоин-кэш за полтора года скатился с 4000 долларов – до 150 долларов, а классический биткоин с 20 тысяч долларов до 4. Ну, конечно, раздрай среди авторов битка не единственная причина крушения основной криптовалюты современности. Немало этому способствовали власти различных стран, в основном Китая и США. Начальство вдруг заметило, что какие-то анонимные личности вытягивают из национальных экономик немалые деньги, а потом обналичивают их в неизвестных направлениях. Кроме того, спецслужбы начали нашептывать на ухо правительствам, что 90% операций, обслуживаемых биткоином, это наркоторговля, нелегальные поставки оружия, работорговля и, конечно, проституция. Китайцы немедленно закрутили краник своим майнерам, а Федеральная торговая комиссия принялась шерстить американские компании, которые неразумно поспешили начать торговлю за биткоины. Не отстает и международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег. Всем странам-участницам данной организации рекомендовано изменить законодательство так, чтобы подставить под контроль всех, кто оперирует криптовалютами, и обязать их раскрывать личности конечных получателей прибыли. Если это случится, большинству криптовалют кранты. Примерно это уже случилось со второй по массовости после биткоина криптовалютой – Ripple. Контору, выпустившую Ripple, вызвали в американский суд на предмет признания Ripple ценной бумагой. Если признают, создателям Ripple придется раскрыть всю отчетность, а значит и личности клиентов. Не дожидаясь этой радостной минуты, пользователи Ripple начали свои Ripple продавать и немедленно обрушили курс. Ну, есть мнение, что если так ловко регулировать криптовалюты, то скоро регулировать будет нечего. У нас в России на данный момент нет никакого закона, регулирующего деятельность криптовалютчиков. А вот законопроект уже есть. И, судя по этому законопроекту, ничего хорошего наших криптовалютчиков не ждет. В общем, из-за серии удачных совпадений криптовалюты сейчас в серьезнейшем кризисе. Есть, конечно, шанс, что кто-то сумеет раздуть пузырь биткоинов обратно. Но в рамках спекулятивной операции золотые деньки майнеров, похоже, прошли безвозвратно. А на сегодня все. До новых встреч!